комментарию пришло письмо на великую аферу 20 века «Смелая Елена». Вот эта «Смелая Елена», она задала тон сегодняшней лекции. Вопрос в чем? Вопрос, а в чем выражается та разница потенциалов, которая идет на еду инфернальным существам? Это какие-то энергетические единицы? Там что-то сказал, что вот, например, супруги ругаются, например, да? Они не просто ругаются, и особенно если вот пшик с пустого места, если серьезная причина, то можно разобраться. Если просто что-то, это врезка, я говорил, там нападение было такое. Ну, чтобы проскочил какой-то электрический ток, вообще какой-то ток, какой-то заряд, нужна разность потенциалов. Плюс к минусу. Но как разность потенциалов? Разные уровни воды, например. Да. Если будет болото, то все, застой. И вот эта разность потенциалов, вот чем больше разность потенциалов, это вот энергия жизни, большой потенциал. Потом раз плотину сломали и щу. Смело там пол поселка, допустим, силища такая. И вот поэтому вот самая большая жизнь, когда между мужчиной и женщиной возникает. Самая большая жизнь между плюсом и минусом возникает. Разность потенциала должна быть. Ну, сила, энергия, да? Вся вопрос о энергии. Ну, энергия бывает стихийная, которая разрушает. Есть энергия, которая структурирована и которая созидает. Мы об этом поговорим. И вот я говорил, когда люди не понимают, за что они воюют, не понимают просто так, и не могут остановиться, они могут остановиться, потому что они не понимают, это означает, что это произошла врезка, вот две сущности какие-то, мужчина, женщина, просто друзья, и у них какая-то общая наработка, идет врезка в общую наработку, они чувствуют беспокойство, отток энергии, отток жизненных сил. И сразу становится плохо. И сразу становится все. Вот все есть, счастья нету. Все для счастья есть. Нет. Будет все для счастья, но счастья не будет, потому что Бог отвернулся. Все будет. И ты поворачиваешься, не Бог отвернулся, ты от него отворачиваешься. Но ты поворачиваешься к нему, и та помойка, в которой ты сейчас сидишь, расцветает, превращается в Эдем. Вот. Но когда ты отвернулся, вот тут ты легкая мишень для вот этих инфернальных сущностей, и они делают все, чтобы ты отвернулся. Трудности, это не эта тема, поэтому не будем углубляться. Итак, в чем выражается та разница потенциалов, которая идет на еду инфернальным сущностям? В чем выражается? В граммах, килограммах, метрах? Например, разность потенциалов, вот уровень воды такой, уровень воды такой, да? Вот на водопадах сейчас вот бывает строят всякие электростанции. Какой потенциал? В метрах может выражаться, да? Или в чем еще выражаться? В чем? В каких единицах? Какие энергетические? И поэтому будет называться лекция «Единица измерения жизни». Потому что с нас сосут не просто какую-то энергию, а нас сосут конкретно жизнь. И эта жизнь может выражаться любой энергетикой. Электричеством, теплом, каким-то словом, хорошим или плохим, неважно кто чем. Вот. И поэтому мне вспоминается приключение Шурика, по-моему, и Кавказская пленница, по-моему, да? Я не помню, как там дословно. Когда этого Шурика взяли, вот этого тепленького, он там записывал тосты и свои силы переоценил, да, и пьяный, да, такой. И там что-то разговор был с этим товарищем Сахаровым, по-моему, и он говорил, вот что такое Кавказ? Вот Донбасс, это же, что это, кузница, да? Народная, всемирная, Советский Союз даже был. Кузница там. Украина это житница, а это что? Вот что это? Кавказ что? Он говорит, здравница. Он говорит, нет. Это и кузница, и житница, и здравница. И поэтому жизнь меряется и килограммами, и метрами, и всем, что есть, что можно мерить, жизнь меряется. Но самой жизнью не является. Измерение есть. Это я могу все собрать до кучи. Вот оно есть, могу померить, могу предоставить. Но жизни может не быть. Потому что Есть ли санкция, чтобы все это запустить? И небольшое такое лирическое отступление. Ну, чтобы мы просто ценили, что же такое жизнь. Есть жизнь, есть существование, есть разница в этом. Жизнь человека настолько коротка и быстротечна, что порой она не успевает, он не успевает заметить, как пролетают годы, десятилетия, вместе с ними уходят молодость, здоровье, другие возможности, которые так и не были реализованы. Если смотреть на жизнь, как мы смотрим на единое временное событие, состоящее из множества прожитых дней, часов, минут, и судить по продолжительности, можно лишь потому, сколько времени человек присутствовал на этом свете. Ну, был в сознании. Запомнил, так сказать. Ведь используя такой метод, иную оценку дать невозможно. Но присутствие и сама жизнь – это все же не одно и то же. Сама жизнь прежде всего определяется не временем, а впечатлениями, прежде которые человек получает, идя по ней. И чем больше таких впечатлений, тем богаче становится его жизнь. И более продолжительной в своем разнообразии. Ну и пример. Когда человек, например, сидит на месте, все, и вот он отправился в путешествие, и там все новое, он впитывает. За один и тот же промежуток времени впечатлений, конечно, нахватается больше. Потому что, ну, тут одно и то же, рутина какая-то, там что-то новое. Вот. И это впечатление от вот такого путешествия в десятки и сотни раз. Ну и как аналогия могу сказать, человек, который зациклен на себе, это человек сидит ну, на себе, вот как мне, вот усовершенствовался, еще вот те святые места, он все равно сидит на одном месте, потому что он озабочен своей персоной. Человек, который, ну, мне озабочен уже слово, не подходит, участвует в жизни того, он выбирает, не просто вот, чтобы больше, это путешественник. И он, и его жизнь состоит там, но в десятки, в сотни раз богаче. Вот. Это восприятие впечатления как раз является теми кирпичиками жизни. Восприятие впечатления является кирпичиками жизни, из которых она и строится. Нет кирпичиков, нет жизни. Мало, значит, жизнь твоя короткая. Маленькая жизнь. Такой человек вроде жил, а вроде бы и нет. И потому, чем ярче прожитые события, тем ярче воспоминания о них, тем дольше они остаются в памяти, а значит, тем длиннее и богаче становится жизнь. И вот, конечно, можно метрами, можно количеством друзей, можно количеством благочестивых поступков, можно количеством, там, повторилось сколько святое имя, но жизнь мерится количеством ударов сердца. Вот если все пособирать, то есть какой-то общий знаменатель, и он количеством ударов сердца. Например, жизнь комара, она там где-то сутки, но его сердце так молотит, что оно сливается в губу так. Чистота, такая чистота. И нам кажется, вот он полетел, но он на самом деле он переживает очень много, видит очень много. Я для него это, знаете, такая планета. И я для него, для комара, практически мертвый, потому что он быстрее. А раз быстрее, значит он живее. Ну, мы сами говорим, когда кто-то вот так вот тормозит реально по жизни, мы говорим, ну живее, ты не можешь поживее немножко? Давай, живее, что ты как мертвый. Вот так вот. Живее, значит, быстрее. И вот эти я быстрее, остальные для меня как мертвые. Я однажды ехал с одним очень богатым человеком по Запорожью, он в Запорожье живет. У него машина, я даже не знаю, что за марка. И он несся по проспекту, не обращая внимания ни на какие правоохранительные. И мне было не страшно, потому что он не просто водитель, а водитель. И у него не просто машина, а машина. И остальные были, как, знаете, припарковались и стоят. У меня было ощущение, что все стоят, а мы одни едем. И вот человек, который очень быстро все это делает, для остальных, остальные для него просто вот зависли, и что-то там остановилось у них мгновение какое-то. Иногда это может раздражать. Но это значит, знаешь, если тебя раздражает, значит ты вперед паровозы бежишь и все такое. Это никакая не святость, это никакая не жизнь. Она кончится тем, что ты будешь разрушать окружающих, ты будешь ими недоволен. По себе знаю, бывает, что вот, ну, вперед вырываешься и делаешь больше для того, чтобы им помочь. Чтобы они быстрее начали, причем по собственной инициативе. Или вот планета. Планета, она такая, для меня она мертвая. Потому что мертвая, она по своей орбите идет. А я тут такой, знаете, как микроб такой, раз только пережил, уже и помер, а оно только вдох, выдох, там вот облака считается вдох, выдох. Вот выдох — это земля дышит, облака появляются. Это не конденсат, это не из эфира делается. Вот. Галактики. Кто скажет, ну подожди, в галактиках там же происходит, на Солнце, например, происходят процессы термоядерные, которые очень быстрые. Ну, во мне тоже происходят процессы какие-то очень быстрые. Во мне, например, миллионы клеток, которые живут своей жизнью. Они живут гораздо быстрее. Но какое мне до них дело? Моя жизнь вот этого большого образования, я, вот такой вот перед вами, вот это я. Во мне есть такие маленькие процессы, но вот сознание, вот куда вот это все движется. Вот. То есть моя скорость, насколько я жив. И поэтому мы можем судить, насколько я жив, ну, хотя бы по своим равным людям. Ну, равным. Есть старшие, есть младшие. Старшие, может, они заторможенные, не как дети, так вот, как живчики, но они, у них мысль летает, что я не догоню. Младшие, ну, у них тоже наоборот. Они быстрее двигаются, суетятся, но у них мысли такие еще не развелись, не разогнались. Если у меня нету равных друзей, то есть друзей, с которыми, значит, у меня нету жизни. Я просто, мне не с чем сравнить себя. Вот с теми планетами, которые, мне нет до них дела. С этими быстрыми там, с комарами, которыми вот так прихлопнул и все, они, ну, делают бесполезные какие-то движения. Я вот такой бог. Если нет друзей, значит, нет жизни. Первый признак.
Так, друзей или равных?
Дружба бывает из Махабхараты только с равными.
Так, а почему обязательно друзей? Вообще равных?
Равных, но они должны быть друзья. Ты с ним должен взаимодействовать. Чтобы тебе... Потому что, ну, иначе я буду сравнивать, ну, мне не с чем будет сравнивать жизнь. Жизнь — это в общении. Равный, во-первых, это какая-то общая задача. Если у меня есть очень много таких людей, значит, какая-то задача есть. Ну, редко, когда одному человеку поручают какую-то задачу, если задача крупная, глобальная, и то там куча помощников появляется все равно. А так, ну, задачи нету. Почему? Ну, мертвому обычно не задают задачи. Живому задают задачи. Итак, единицей измерения человека является один удар сердца. Вот, и поэтому... Пусть сердце стучит быстрее. Это мне на почту пришли на почту, значит, в Америке сейчас официальная медицина объявила, я не помню цифры, но что вот такое-то давление, какое нормальное давление, кто знает?
У каждого свое.
Ну, среднее.
120 на 80.
А?
120 на 80.
Да, вот 120 на 80. И в Америке сказали, что 120 на 80 – это повышенное давление. Вот с этого времени будет, и какой-то, ну, цифры пониже сказали. Автоматически 120 на 80 стало это, как это, гипертоники, как это правильно называется. У них большое давление, и там есть три градации, что вот это зона риска, и это, а вот такое уже надо сразу в аптеку, не в аптеку, лечиться. И американцев, то есть хотят людям... уменьшить давление, чтобы они были немножко вялыми, уровень жизни просто искусственно, медикаментозно убрать. До этого как было? Школьники смотрят, они там за стеклянной перегородкой, вот они там на переменке балуются. Сразу, о, вот этот сильно что-то быстро разогнался, ну его сюда, что-то укололи, какую-то таблеточку, назвали гиперактивность. Мы должны быть гиперактивны. Гиперактивны, значит, я не сам для себя, а еще для кого-то. Я себя обеспечил вот этим вниманием причесался, так хорошо от меня пахнет, все нормально. И кого-то там еще что-то сделал. А если только, ну, то я не просто, ну труп, в общем-то. Вот, и это является повсеместное. Вот в Запорожье буквально вчера супруги позвонили, сказали... Надо делать прививки от кори, потому что госпитализировали там сколько-то человек там на Кушугуме, это вот пригород. Мы звоним, никто никого никуда не госпитализировал. Вот. Ну просто это повод детей уколоть лишний раз. Поэтому из этого такая маленькая мораль. Я это не зря сказал, что мы должны охранять свою жизнь, потому что на нее все время покушаются. Потому что если мы, стоит нам понизить обороты, нашу жизнь будут забирать. Нашу жизнь будут забирать. И при этом я буду, значит, не хочу жить, суицид, а зачем нам такая жизнь нужна, такая неудача, почему и так далее. И, значит, ну как бы то ни было, в чем же все-таки измеряется жизнь? Энергия живого, есть такое слово, энергия живого, в чем и есть единица измерения жизни. Она называется, кто знает как? Единица измерения жизни. Вернад она называется.
Мы и не знали.
А вот теперь будете знать. Вернад, это оно названо в честь Вернадского.
Как же
это? А я расскажу. Мы говорили про Вернадского, что единица живого назван Вернад, и он говорил, что характеристика и особенностью поведения макро-микрообъектов в космосе является их непрерывное вращение. Смотрите, мы вроде ходим ногами, кто-то там ползает, а вот если возьмем микро и макро, там вращение, там как-то по кругу, как-то по спирали. Если микрокосмос, там вот так вот что-то. Ну, вращение, непрерывное вращение. Непрерывное вращение. Что оно дает? Вот один английский ученый, я не помню, как его зовут, но он утверждал, что он знает, что такое вера, надежда и любовь. Он сказал, что вера – это скорость, которая не ниже 300 тысяч километров в секунду. То есть скорость света. Если скорость света замедляется до 300 тысяч километров в секунду, ну, ниже чуть-чуть, волна замедляется и образуется такой шарик, и вот тебе протон. Но там все крутится. Если скорость больше, то есть быстрее, живее, жизнь больше, это называется надежда. Это значит надежда, я не просто вот... состоялся, и мне ничего не угрожает, я думаю, куда идти дальше, куда расти дальше, я готов на какие-то аскезы дальше идти. И есть любовь, где я вообще, это он говорит, это 900 тысяч километров в секунду. Ну, конечно, это спорный вопрос, и никто с ним даже не хочет и спорить, но что-то в этом есть. Жизни больше, скорости больше. Человек, который любит, он больше охватывает, и ему хватает, ему есть не надо. И макро- и микрообъекты крутятся. Я вот такой несуразный объект, такой пятиконечный, допустим, объект. Я не Солнце, не галактика, не атом. Но во мне маленькие объекты крутятся, хотя бы атомы. И вы знаете, вялый человек отличается от человека выспавшегося, наевшегося и воодушевленного тем, что орбиты, на орбитах электроны крутятся у него быстрее. Понимаете? Он заряжен. И он знает, что ему надо. Поэтому, вот, к сожалению, я не нашел волчок. Где-то здесь был волчок. Волчок, вот представь, юла такая, да? Вот берешь юлу, и вот так вот кидаешь, и она вот так вот, вот как попала, да? И там вот есть ось, и вот эта ось вот так попала. Но когда закрутишь ее, ты как ее ни кидай, ось всегда будет одинакова. Сориентирован. Человек, который живой, он знает, где его цель, он сориентирован. И если у тебя скорость вращения упала, как волчок, когда он кончается у него скорость вращения, он начинает вот так вот его шатать. Когда человека покидает энергия по какой-то причине, он думает, а может туда, а может туда, как вот тот волчок. Когда у него много энергии, у него нет вопросов, то есть у тебя есть жизнь или нет жизни. Вот и все. Ну, а есть или нет, это насколько ты к источнику жизни близок. Там вся информация, там вся и сила. С волчком понятно. В общем, еще такой момент. Мало того, что все знают, что такое домены. Или домены, я неправильно, не знаю, как правильно ударение. Это вот если взять ферромагнетики, ну извините, я такой вот ученый, вот, ферромагнетики, железо, чугун, там что-то такое, то, что можно намагнитить. Вот он, обычный кусок железа не магнитит, но если полежит с магнитом или какую-то там обмотку пропустить, ток, он начинает быть магнитом. Почему он начинает притягивать? Группы атомов, они, знаете, как в гражданской войне находятся. Есть понятие спин электрона. Один электрон вот тогда вращается, вправо, другой влево. Другой вообще как-то. И они не дружат между собой. Но если вдруг все спин электрона будет системно направлен, то тогда их ауры как бы сливаются в одну, у них общая задача получается. И получается магнитное поле. И тогда эта железяка начинает притягивать к себе остальные. Вот так и человек, как магнит, насколько на него люди липнут или не липнут. Если он сам себе там тямы не даст, он не знает чем, он или этим заняться, или этим заняться. Раздрайв такой, тараканы, говорят, в голове. Да? Вот он не знает чем заняться, но если он весь до кучи соберется, он начинает магнитить окружающих. У него сразу аура, у него сразу силы, а так он сам себя тормозит. Это еще называется второе дыхание. Второе дыхание это не как вот у голубей, там у них мешки такие есть. Вот они вдыхают, кислород потребляют, и когда выдыхают из мешков вот этих вот легочных, они тоже. Но второе дыхание это когда человек бежит, и его ритм сердца, ритм легких, ритм там икроножных там и других мышц начинают совпадать, и он бежит вот почти не тратя сил. Но если, а человек, который только начал бежать, он в таком спокойном состоянии, ноги полдня у него сидели ни во что, ни в какую, ну, в работу не входили, ему надо настраиваться, ну, пробежка, раз по стадиону, два по стадиону. И сначала тяжело бежать, почему? Потому что я сам себе мешаю. Второе дыхание. Понятно, да? И поэтому группа людей, которые сориентированы на что-то одно, это как те, как домены в ферромагнетике, они много могут. А иногда... Вот. Есть такой еще один ученый, Козырев, А. Козырев. С вращением А. Козырев связывал время. Поле вращающегося объекта формирует... Поле вращающегося объекта, обладающего собственным магнитным моментом, формирует торсионное поле. С именем Акимова связана очень важная идея физики торсионных полей в науке в СССР. Именно Акимов предложил в самом начале становления физики торсионных полей, он предложил впервые ввести измерение, единицу измерения торсионного поля Вернад в честь Вернадского, который внес основной вклад в физику торсионных полей. И, то есть, ну, для количественного измерения биоэнергетики. Саму жизнь померить нельзя. Почему? Потому что у каждого человека разные вещи он принимает за жизнь. Как в одном мультике там. А для одного счастья это там семеро по лавкам, лавка да свечка, для другого там богатство, для другого там вот где счастье, где жизнь.
Так, наверное, надо определять скорость вращения.
Нет. Это конкретная, сколько там этих килокалорий жизни, если вы хотите.
Килокалории,
да, в общем, они решили взять за основу яйцо, обычное куриное яйцо. Ну, ничего лучше не придумали, потому что приблизительно на всей планете куры приблизительно одинаковые. Ну, если, например, страусиное яйцо, то она оказалась при измерении живее в 4 раза, чем куриное, страусиное. Вот. Ну, страусы не везде живут, а куры как-то везде живут. Вот.
Вот. Так, Вернат, это количество калорий определенное?
Это количество энергии, электричества. Ну, как вам объяснить?
Количество...
Да. Есть слабые поля, есть такие поля. Ну, например, когда есть...
Это сила электрического поля?
Да, мы жизнь... Просто стрелочка показывает, ну как количество ампер там чего-то, как сопротивление твое мерит. Ну
это у вас... относительная величина, да?
Да, это относительная величина. То есть саму жизнь замерить нельзя, но мы можем, замерить ее по следам. По следам. Ну, я склонен замерять жизнь по плодам. Цыплят по осени считают. Вот жизненный человек или нет. Сколько он после себя ставил, да. Вот так смотришь, он может вот такой фурор производить, а ушел от него пшик, раз и забыли. Ну, это жизнь, это не жизнь.
Это потенциал в определенный момент.
Это не потенциал, это потенциальная энергия приходит в кинетическую и что-то делает. Ты можешь так и остаться потенциалом. Потенциал может...
Когда измеряют,
да, измеряют именно потенциал. Потенциал. Потому что человек отдохнувший и человек уставший меряются разные вещи. Ну, как?
То есть Вернат это единица момент измерения.
Момент измерения, да. Просто пластина к яйцу прикладывают, причем берут не инкубаторские яйца, а такие вот, чтобы куры ну, так вот смотрят. И оказывается у всех курей примерно одинаковое вот это. И при сказали, что вот это будет эталон. Ну, примерно как? У тебя автомобиль сколько лошадиных сил, да? У меня 600 под капотом лошадиных сил. Ну, по привычке, да? Ну, и тут ничего мне не придумали. Куриными яйцами меряют вот это вот. Мощь автомобиля лошадиными силами. Ну, и нормально. За одну лошадиную силу, там сколько-то килокалорий как-то придумали, вот. Ну, за эталон, в общем, взяли куриное яйцо. Вот. Итак, эталон энергии живого. Эталон энергии живого. Называется Вернат. Для количественного измерения биоэнергетики. Я отвлекусь, расскажу. Я это рассказывал, но это будет интересно. Мы тут баловались. У меня есть такой знакомый, который живет в Энергодаре, часто бывает в Запорожье. Некто, забыл как его, Мосягин, Сергей Мосягин. Книжки писал, его книжки в школе даже начали читать, но сейчас, наверное, уже не читают. Вот, разбогател страшно после того, как в Эмском треугольнике побывал. Так вот он, тогда пошла мода на ауроскоп. Вот какая у тебя аура? Вот. И там, в общем, люди делали бизнес, ты приходишь, ложишь такие руки, там нарисован человек, и у тебя такие какие-то цвета. Ну, цвета не от меня получается, там этот компьютер дорисовывает. И там мне рассказывают мою судьбу и так далее. Вот так вот. Просто вот руки приложил и все. Ну, в общем, берут деньги. Мосягин посмотрел на это дело и сказал, я за 5 гривен могу сделать ауроскоп. Он брал просто зажигалка электрическая для... Вот газ зажигать, вот так вот, раз она там искрит. Зажигалка, что-то там еще, сколько кусок изоленты, вот так вот, и показывал. Вот так вот, не платите деньги, не будьте дураками. И оказывается, с помощью его прибора, сам видел, он мне показывал, у обыкновенного гайки, болта есть какая-то аура. Ну, например, все видели, опыт такой в школе показывали. Магнит, который там, ну, под столом или под какой-то фанерой, а здесь сыпят опилки железные, и железные опилки выстраиваются в какой-то рисунок. То есть ими какая-то сила руководит. Но это магнит, он сам по себе. А если взять не магниченное, что-то вот, авторучку, или кусок пищи, или что-то такое. И вот мы взяли сладкий шарик, который любят кришнаиды распространять среди вот этих, чтобы подкармливать население, привлекать. Сладкий шарик, один проданный, один непроданный. Один проданный и освященный, а другой непроданный, неосвященный. То есть получили 4 шарика. Проданный, неосвященный на алтаре. И непроданный. Непроданный, неосвященный и непроданный, неосвященный. Освященный. Получилась самая большая аура у подаренного, непроданного, освященного. Просто ложится вот этот шарик, и мы видим картину, а картина рисовалась это, углем. Знаете, как это называется? Принтер. Есть струйный принтер, а есть принтер, вот там запекается вот, графит. Вот этот графит насыпается, и графит так устраивается. И такой огромный, такой вот освещенный, подаренный. И самая маленькая была у освещенного проданного. У освященного непроданного меньше. То есть продать это получается осквернить, убить жизнь. Некоторыми святынями торговать нельзя. Понимаете? Это маленькая подсказка, как мы можем легко и незаметно сократить свой жизненный статус. Вот чем-то торговать нельзя. Если у тебя вообще-то что-то святое, ты можешь это отдать. Ты тогда ничего не потеряешь. Понимаете? Некоторые, у женщин что-то должно быть святое, у мужчин что-то должно быть святое, например, честь. Вот. Например, ну что-то такое святое, что ты это вот так и все. Как тот волчок, как тебя не кидаешь, а ты стоишь на своем. Вот. Но если ты повернулся вот так вот, жизнь может твоя разрушиться. Вот. Это я к тому, что можно измерить. И вот этот Мосягин практически измерял жизнь, жизненный заряд. Обычной еды. Вот. И поскольку сейчас я видел, даже махапрасадом торгуют. Правда, называют это пожертвование. Так это яд, извините. Яд. Вот. Живое вещество. Это по... Я зачитываю непосредственно Вернадского, цитирую. Живое вещество. Живое вещество. Это вся совокупность живых организмов в биосфере, вне зависимости от их систематической принадлежности. Термин «живое вещество» введен Вернадским. Вот, мы представляем себе часть живого вещества. О, кстати, вспомнил Пифагора. Природа мира сего однородна, и мертвого в мире нет вещества. Совершенно мертвого нет. Но я могу быть недостаточно жив для своего статуса. Представляете, я десятиклассник, сажусь во второй класс, я, конечно, там профессор. Но если я буду там, где я должен быть, я там недостаточно жив у мишкам своим. Я не развитый, мертвый практически, не соображающий ничего. Потому что сознание и материя крепко связаны. И живое вещество, оно все живое вещество, оно начинает мертветь, если я начинаю быть бессознательным, то есть безинициативным, потому что сознание только для этого и надо. Я начинаю разлагаться. Должен принимать решение. Второй момент жизни. Природа не терпит одиночества, сказал Цицерон. То есть было сказано давно. Это говорится о дуализме материального мира. Это назло всяким гомо-сущностям, которые сейчас распоясались в последнее время. Природа не терпит одиночества. И дуализм – это не две одинаковые персоны, это две совершенно разные персоны. 21 век уже ознаменован одной из характерных особенностей этого развития, возникшей и развития общей теории информации. Это определило естественное проявление новой научной парадигмы – дуализма мира. Дуализм мира – это закон существования материи. Еще раз. Дуализм мира – это закон существования материи. Это всяким людям, которые, недвойственность. Двойственность есть, и более того, она нужна. Именно принцип дуализма является тем основополагающим принципом, который определяет все процессы и явления мироздания. Все, что реально существует во Вселенной, это дуализм энергии и информации. Понятие материя, внимание, понятие материи не имеет физического смысла без понятия энергии и информации. Материя не имеет никакого смысла, если нет энергии. Ну как? Книг много читать не умею. Нет смысла. Еды много, желудок встал, не работает. Все есть для счастья, счастья нету. Почему? Ты никому не нужен, ты никому не интересен. Ты как остановившийся юла, в тебе нет жизни. Пессимист. Какие у тебя впечатления? Никаких. И напомню, выше было сказано, жизнь прежде всего определяется не временем, а впечатлениями, которые человек получит, идя по ней. То есть ты должен быть быстр. Живее. Чем больше скорость. Ты думаешь, ты скорость разовьешь больше, меньше проживешь? Нет. Ты сдохнешь скорее, если ты замедлишься. У тебя должна быть своя скорость. Вернарский. Вернарский придавал первостепенное значение времени как свойству живого существа. Он подчеркивал, что все характеристики жизни и времени совпадают. В Вернарском время биологически содержательное и имеет четкие мерные единицы, которые незаменимы. Это так глубоко, что я не буду даже растолмачивать. Речь идет о личностях. Поскольку они представляют единицы представителей органического мира. Ну так он нас обозвал. Мы единицы органического мира. Биологическое время Вернадского не похоже на физическое или космическое бесструктурное время. С точки зрения физического подхода Вселенная монохромна. И во всех ее местах время течет одинаково. На самом же деле, как подчеркивал Вернадский, Вселенная гетерохромна. Вот какой удар от классика, от науки по Гомосятину. Гетерохромная. Что имеется в виду? Вот мы такие маленькие, вот наш мир. Нас не интересует мир, он такой медленный, как там солнце там крутится. Вот так вот. И дан для нас одинаковый фон. Если что-то меняется так медленно, что практически не меняется. Нас не интересует тот спектр, где все очень быстро. Потому что мы тоже туда не влезем, мы не успеем. Но есть наш. И вот люди, которые в своем не состоялись, они лезут или туда, и вот там у них моно вот такое. О, там весь Бог, все одинаково. Нет. В твоей жизни все разное. Ты должен знать, что хорошо, что плохо, что подлежит изменению, что не подлежит изменению, какую роль ты выполняешь в этом мире. Мы говорили что-то, вот говорили на кухне, что там стрельцы, вот у них там какая-то цель. Одним надо, там Овен, например. Он такой взрыв. И вот задача что-то раз, все порвать, что-то новое начать. И потом он отдыхает в стороне, потому что он бежать со всеми не будет. Вот. Другой там вот лев, если взять огненные знаки, он долго может пронести. А есть, которые разрушают. Есть специалист. Надо выяснить, что ты за специалист и найти себе здесь работу в своем. Вот. И... Итак, вселенная Гетера хромная. Вселенная, то есть разновременная для разных ее участков. По существу речь идет о времени и пространстве живого вещества. Не существа, а вещества. Проблема времени развивалась в работах Козырева и Тесла. Козырев вообще про него никто не знает. Это он... Ну, про Козырева мне просто не могу сказать. Козырев это который просто заходил за зеркало, что-то говорил, на другом конце планеты его там слышали. Такое зеркало, которое такое стоячее, и вот так вот закручивалось в улитку, он туда заходил, там такие вещи творились страшные. Об этом вообще никто не говорит. Вот, советские ученые такое там творят. А все говорят, у нас умов нету. Необычно подходил к проблеме времени Тесла. Кстати, от Теслы там за 3 метра прям вот это разило вот этой вот энергии. Она ж плотная была. Человек вообще не спал. Ну, как 2 часа в день. Из его высказывания можно сделать такой вывод. А вот смотрите, это должно заинтересовать многих. Это говорил Тесла, это вам сказал не кто-нибудь, а Тесла, который прожил очень долго, который жил очень живо, который жил очень быстро, столько наворотил, до сих пор не расхлебаем, и практически не спал. И смотрите, что он говорит, Тесла. Если у личности может произойти смещение привязки во времени, то ее можно практически изменить возраст. Если чью-то привязку во времени сместить на 20 лет, соответственно, изменится возрастной запас тела. Еще раз повторю. Я это делал. Я вам расскажу про этот эксперимент. Если у личности может произойти смещение привязки, то есть можно помолодеть, можно постареть, это зависит от чего ты думаешь. Потому что мысль твоя может зацепиться за то время, и активизировать те процессы биологические в твоем организме, которые были тогда. Ну, например, когда я хотел сочковать в школе, и мне надо было какую-то нагнать температуру, я приходил к врачу, мне совали сюда градусник, я вспоминал, когда я бежал, где-то уже бегу-бегу, уже минут 40 бегу, я такой, ну, на длинной дистанции могу только бегать, и тело уже горит. Я представлял просто, что я весь уже горячий. Представлял ту ситуацию. И на градуснике была температура. Для того момента это не значит, что я больной. Но когда я сижу, и такая температура, говорит, а все, я уходил. Представляете? Такие же процессы. Еще раз прочитаю. Если у личности может произойти смещение привязки во времени, то практически можно изменить возраст. Если чью-то привязку во времени сместить на 20 лет, соответственно, изменится возрастной запас тела. Впервые я это услышал. Запас тела. Ты другой можешь. Болезнь может уйти. Анатолий Антонович, знаменитый, я его часто упоминаю, он рассказывал, как он помолодел. Помолодел до степени, когда его стали, ну, сына считать старше, чем он. Что он делал? Он взял за обыкновение прогуливаться по местам своей молодости и вспоминать, что он там делал. Он приходил туда, вспоминал, что он там делал, и гулял, 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 ну вот, чтобы час-полтора времени в сутки отдать. И у него стала там седина уходить, ну все дела, там вот так вот.
Это имеешь значение концентрация того, как ты думаешь об этом? Концентрация мысли?
Ну, конечно, да. Мы никогда не забудем песни своей молодости. Нам никогда не перестанут нравиться песни нашей молодости, потому что мы тогда еще пластилиновые, мы тогда еще не забетонированные, и для нас это было свеже. Нет, это легко. Как раз вот это легко. Как раз это легко. Что-что, а вот с этим нет проблем.
Я как бы недавно проходил мимо школы, в которой я учился, не то в первом классе, не то в шестом. И вот я решил это зайти в то состояние. Я был школьником.
Да. Я просто видел своих родителей, когда они приезжали к бабушке и дедушке, то есть к своим родителям. Я их не узнавал вообще. Я был такой маленький, смотрю, там папа с мамой, они как дети. Как дети при родителях. Они входили в роль. детей, что они уже не сами, они уже в другом статусе. Я смотрел на них, думаю, вот, а что-то они дома себя ведут какие-то скучные. А тут смотри, нормальные, живые. Вот. Ну, в общем, он ходил, потом ему перестали уступать место. Потом ему сказали, пацан, ну-ка отодвинься, что ты тут делаешь вообще. Вот так вот. Вот. Ну, потом он это бросил, все как-то вернулось на круги своя. Я думаю, ой, я тоже попробую, взял зеркало, начал думать. Не то, что мне надо было поправить свое здоровье, но просто интересно. Мне не понравилось, сразу скажу, не понравилось. Я начал вспоминать, что я делал. Причем я это не ходил, потому что моя там молодость, она прошла не в Запорожье, она прошла в России. Ну, недоступные точки для меня. Я просто гулял, вспоминал вот это вот, ну, сила мысли все-таки мощная вещь. Я начал изменяться. Смотрю, вроде лучше. Но мне жизнь стала неинтересна. Ну, примерно так, как этому второгоднику еще раз. На то время я, ну, за день. Ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы я там 4 листа бумаги не исписал какими-то заметками и откровениями. Что-то такое, что надо записать, это же такое вообще, всему человечеству надо. Ну, мне, наверное, просто было надо. То все записи закончились сразу. Мне не было мыслей, которые меня вот так вот ошарашивали, которые я все бросал ради этой мысли, мне ничего не интересовало. Все вот это вот ум куда-то подевался. Я просто ходил здорово, такие... Обоняние какое-то другое, вроде бы лучше, но оно мне не интересно. Мне не понравилось. То есть я просто хочу сказать, это работает. Ну, омолодился, типа, а.
А можно совместить? Тут потенциал тела и мысли. Можно же синтезировать при желании.
100% можно. Можно. Более того, это не можно, это нужно делать. Просто жизнь, она должна быть новая, 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 разная, другая. Другая. Потому что нас будоражит, нас раскручивает новые какие-то виражи. Как только пошла такая же вторая серия, которая и была, повторю, глюк в программе, вот это, то все, туда внимание гаснет, ну и гаснет все остальное. То есть не требуется скорости, то есть я механически на автомате. Не надо столько энергии, чтобы это изучить, как бы ничего не упустить. Не надо столько, просто не надо. Ну а раз не надо, все, что не используется, то природа забирает. Ну и торсионные поля уже не так крутятся. Итак, живое вещество. Заслуга Вернадского в том, что он соединил живое вещество в биологическое время-пространство. Не так. Что он соединил живое вещество и биологическое время-пространство. Время-пространство одно и то же. Пространство-временной континуум. Может, сложно. В конечном варианте Вернадский дал, а вот сейчас будет интересно. Пространственно-временной континуум, то есть пространство и время, конвертируемые вещи друг в друга. Из времени можно сделать пространство, из пространства может быть сделать время. Время-деньги. Слышали, да? Что-то похоже. Ну а дальше, он пошел дальше. В конечном варианте Вернадский дал обобщающее определение константы живого вещества как, внимание, квантовой системе. Итак, живое вещество, мы живое вещество, представляет собой квантовую систему. То есть это и вещество, и поле одновременно. И вот я вам напоминаю, что квантовая физика – это физика чуда. И если у тебя нет чуда в жизни, считать тебя мертвым. Физика Ньютона – это только просто у тебя раскручено, чтобы просто держать тебя, как тушу на забой ведут, вот, понимаешь, и все. Сам ты ничего не решаешь. Должно быть чудо. Должно быть чудо. Вернадский это сказал. В общем, нету чудес. Ты просто материя на органы, проще говоря. На органы. Просто тебя используют. Твою жизнь используют. И как тут не упомянуть нашего дорогого уже ныне покойного Дэвида Рокфеллера. Все знают его такого, да? Он прославился не только своими миллионами, а в том, что ему 6 раз сделали операцию на сердце. То есть ему сажали. Он жил с 6 сердцами. Вот. И смотрите его слова. Из американской центральной газеты «Нью-Йорк Таймс». 99-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер успешно перенес трансплантацию сердца. И это его 6-я кардиозамена с 1976 года. Миллиардер сообщил, что чувствует себя прекрасно. Спустя 36 часов после пересадки Дэвид Рокфеллер смог ответить журналистам на пару вопросов. Извините. Цитирую. «Получение нового сердца – это каждый раз как глоток жизни». Вы чувствуете? Как глоток жизни. Прокатываешься через мое тело. Я чувствую себя больше, в себе больше живости и энергичности. То есть жизнь можно забирать. Это не просто пересадка органа. В этом органе что-то было. Поведал миллиардер. А вот, кстати, интервью профессора Авганяна. Знаете, как они называются, интервью? «Они идут вас потрошить». Я хочу вас немножко припугнуть. Потому что, чтобы вы не спали. Потому что я говорю, что надо жить, иначе тебя выпотрошат. Чтобы тебя выпотрошить, тебя надо убить. Если не будет вот такой ауры, ты не будешь живее двигаться, тебя выпотрошат. Выпотрошат всеми. Когда ты будешь живо двигаться, когда у тебя будет цель, когда у тебя будет волчок, когда тебя нельзя будет переубедить. На тебя ни прививки, ни вот то, что на нас сейчас валят со всех сторон, ни вот это СМИ воздействовать не будет. Потому что оно воздействует только на тех, кто уже вот этот волчок остановился. Все, приходят, и вот они вот, органы пришли. Рабсила пришла дармовая. И вот профессор, уважаемый человек, говорит, они идут вас потрошить. Известный экономист, академик Евр-А-Пи-В-Л Авганян, цитирую, когда я говорю, что они делают революции с целью потрошить людей, я говорю без преувеличений. Теперь смотрим на рынок, понимая это. Есть люди с деньгами, которые создают спрос, то есть готовы отдать свои деньги продавцу. Обхожу подробно рассмотренный в моих других работах вопрос, откуда у них деньги. Версию, что они, мол, заработали, забудьте, это для дураков. Есть еще один афоризм, который почему-то приписывают Карлу Марксу. Это все говорит вот этот Афганян. Наверное, потому что он процитирован в книге «Капитал». Цитирую. «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитан согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти». Нет такого преступления. В 19 веке жизнь и здоровье не была товаром, потому что чисто технически их не могли, не умели вырезать и пересаживать из тела в тело. Нанотехнологии, знаете, что такое нанотехнологии? Это умение оперировать материи на уровне атомов и молекул. Нанотехнологии. Ящик Пандоры открыли. Знаете, что такое Пандора, интересная женщина? Я вам зачитаю маленькую справочку, совсем интересная. Вот ящик Пандоры. Сама женщина интересная. Пандора – это которая обладает многими дарами, переводится. В древнегреческой мифологии Пандора – это первая женщина на Земле, созданная Гефестом по велению Зевса. И зачем же ее создали, интересно? В наказание людям за похищение для них у богов Прометеем огня. Бог огня Гефест слепил ее, смотрите, нанотехнологии пошли, слепил ее, смешав глину с водой при участии Афины и других богов. То есть это была серьезная групповуха, делали. Как первые христиане говорят, что нас создали, ну, демонические силы, слепили для своих просто нужд. И вот ее лепили, Вот. Которые наделили Пандору подарками. Какими же? Особо ее имя одаренное. Пандора означает одаренное. Афродита одарила красотой. Гермес одарил сладкоречием, хитростью и коварством. Афина нарядила ее. Что же это Пандора сделала? Она соблазнила Эпиметея, младшего брата Прометея, стала его женой. Вот. А потом там стоял сосуд от Зевса, ящик Пандоры, и там сказано, вот туда лучше не заглядывать, вот лучше не открывать, потому что откроешь, не удержишь. И она, любопытная по своей природе, открыла ящик, и по всему миру разнеслись все несчастья и бедствия. И она его закрыла, этот ящик, и там осталось, знаете что, в ящике? Что-то одно не вылетело. Надежда. Надежда. И история Пандоры не заканчивается. После того, как несчастья разлетелись по земле, люди начали чудить, надо было потоп организовывать. Так вот, дети Пандоры выжили. Дети Пандоры выжили и перешли потоп. Потому что дочка и сынок, который от брата, они стали друг другу мужем и женой. Инцест. Ничего не напоминает? Закваска, да, закваска. Когда появились опять новые люди, закваска уже была. Ящик Пандоры. И мы знаем, у какого народа это нормально. С их и Эпитетеем, дочь Пира и сына Прометея, в общем, они стали супругами. И написано, и за свое благочестие, я ставлю три вопроса, какое благочестие после инцеста, да? Единственные из смертных пережили потоп. Вот она, закваска Божьего народа. По всем параметрам подходит. Это, знаете, мне... Я недавно звонил с Днепропетровском, и там люди говорят, вот надо наши GBC проверять. Вот надо проверять. Я говорю, как проверять? Вот как эту жизнь померить? Или как это благочестие померить? Он говорит, как? Надо посадить какого-нибудь этого GBC вот этого. И пускай и камеру наблюдения, и пускай он читает джапу. А мы будем смотреть, как он читает джапу, издевает он там или нет. Я говорю, не надо никакую джапу. Эти... Они вон читают джапу, насилуют детей, джапа им вообще не мешает. Вообще не мешает. И поют замечательно. Ни при чем тут джапа. Очень простой тест. Это знаете как? Благочестие. Вот не надо углубляться в микро, в макромир, вот это, в какую-то это. Вот что ты делаешь? Твоя жизнь оставляет реальный след. Вот здесь. И он виден вот этими глазами. Не надо никакой интуиции. Это как было вот Бхактисиддханта Сарасвати. У него был единственный он единственный ученик своего духовного учителя, который Гору Кишора Даса Бабаджи. Вот когда Гору Кишора Даса Бабаджи помер, драка была за его тело, потому что ж можно что-то самадхи поставить, копилочку такую, что там люди будут это, и я вот на святой земле уже живу. Вот. И собрались вот эти там, и Бабаджи, и все вот претендуют на вот этот маленький трупик, потому что он очень ценен. Ценен. Мы сейчас тут организуем паломничество, туризм духовный. И приходит Бхактисиддханта Сарасвати. По-моему, даже в смокинге приходит. Они так посмотрели. И они так поняли. А он говорит, вообще-то я единственный духовный его ученик. Вы тут вообще при каких делах? Но я не против. Я не против, если нужна квалификация, потому что это же не просто человек помер, который там каждый день. Это... Очень серьезно, мы все знаем, что это, иначе бы вы тут не собрались, такая огромная толпа. Нужна квалификация. Но если кто-то докажет свою квалификацию, я спокойно уйду, но если некому, тогда буду я. Я задаю вопрос, кто 3 года последние не прикасался к женщине? Так вот просто. И не так. Нету таких. Он говорит, год, есть такие. И опять все смотрят, нету таких. А он не прикасался. Не потому, что он какой-то там импотент, потому что есть люди, которые саньяси от рождения бывают. Вот если Бхактивинода Такур, его сын, то есть его отец, его последний баджан был, я с вожделением до сих пор смотрю на чужих жен. Человек, который столько сделал, очень много. Вот. А есть люди, которые вот такие. Вот такие. То есть это легко должно быть. Вот, а? Он говорит, ну хорошо, 3 месяца. Есть такие. И люди потихонечку начали расходиться. Да. И он тогда приступил к обязанностям. И вот не надо этих GBC по одному тестировать на джапу. Надо просто спросить. Выстроить, сказать, так, педофилы, выйти из строя. Раз, вышли из строя. О, уже меньше стало, да. Так, гомосеки вышли из строя. Раз, вышли из строя. Сколько осталось вам? Или кто-то аж остался? Которые покрывали их, выйти из строя. Вот никого не останется. Вот и вся духовная, как это, кастинг. И все, ничего не надо. Все понятно же. Все понятно. Устраивать что-то. Их дела кричат просто. Нет. Мы же там все. Да вы здесь, извините. Вот вам ниша. То там вы нас дурите там. Там вас нету. Так. Итак. В 19 веке жизнь и здоровье не были товаром, потому что чисто технически их тогда не умели вырезать, пересадить из тела. Поэтому при всех кошмарах старого рынка он идет ни в какое сравнение с надвигающимся из современных США с чудовищем. На новом появляются рынки в товарной форме. Здоровье, молодость и жизнь. И только с живых нельзя все это будет утащить. Только с живых нельзя. Потому что будем мерить сегодня свою жизнь. Живой ты или как? А когда появляется возможность сделать эти вещи товаром, то все остальные товары становятся уделом рыночных неудачников. Вот это настоящий товар. Товар номер один. Жизнь. Все же хотят быть, ну хотя бы не бессмертными, но молодыми, здоровыми, да? Никто не хочет помирать. Для этого прекрасного нового мира всего один шаг. Двоеточие. Сломите Россию. А, это же Авганян говорит. Это я читаю его. Устройте в Москве что-то вроде Киевского Майдана, и вы уже там. Россия, старомодная Россия, вот единственная преграда, мешающая мировому рынку сбросить маску каннибала. Кстати, это интервью. Его спрашивает вот эта женщина, Анна. Ну, может быть, это чрезмерное славянофильство, Вазген Липаритович? Может быть, и без России силы доброй воли и гражданское общество стран Запада справится с бедой. Но давайте, Анна, посмотрим бегло, как оно справляется без России-то. Вы, может быть, не помните, но у меня память долгая. В 2008 году был такой скандал. Я хотел это пропустить, потом думаю, нет, я зачитаю, потому что мы должны понимать, что насколько это реально сейчас. Насколько это реально и насколько это близко. И насколько это прямо у нас сейчас это творится. В 2008 был такой скандал, когда выяснилось, что власти США покрывают албанских торговцев человеческими органами. О том, что убийцы-потрошители поставляют человеческие запчасти в клинике Западной Европы, заговорили уже не русские или сербские следователи, а палач Милошевича, экс-прокурор Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте. Интересно, что Карла сказала об этом не в суде, где положено такие вещи рассказывать, а как само собой разумеющееся в книге мемуаров. То есть этого не стесняются. Мол, было дело, Запад сломил Югославию, произвел над ней цветную революцию, потом, чтобы потом торговать внутренними органами, вырезанными у похищенных сербов. При этом следование, сведения о похищенных людей для расчленения на донорские органы были известны Карле Дель Понте уже в 99 году. Но в Гаагском судилище над Сербией не озвучилось. Такая была генеральная линия. Между тем, албанские террористы с помощью США, получившие контроль над значительной частью территории края Косово, после вывода оттуда сербских войск, устраивали крупномасштабные похищения молодых людей. Молодых. Если вы помните, Киев, Запорожье по пропаже молодых людей лидирует и Одесса. Каждый день просто люди пропадают. Сначала говорили, а сейчас как-то вот...
Даже статистика была, что молодых женщин очень большое количество.
Сумасшедшие. Молодых, да, вот таких вот, ну, призывного возраста, ну, в соку, которые, да, которые не успели себя сильно подпортить. Позже их переправляли в специальные лагеря. Представляете, те просто как скотину ведут в лагерь, чтобы потом по-живому вырезать что-то и выкинуть недостающие. Просто как скотина. Просто захватили статью и страну целую. В район городов Кукекс и Тропоя. Премьер-министр Албании Хашим Тачи сделал карьеру и состояние на мучительной гибели сотен невинных людей. Нанятые албанской мафией хирурги вырезали узников сердце, печень, почки и переправляли самолетом в Тираны, в Италию, откуда жизненно важные органы расходились по клиникам Западной Европы. Представители международного трибунала побывали в Буреле, горючее кончилось, да. Что-нибудь туда надо налить. Они нашли в 2003 году, они нашли больницу, в кавычках, желтый трехэтажный дом с забрызганной человеческой кровью стенами операционных. Никакого расследования не последовало. Начатое расследование запретили с самих верхов США. В 2004 заместитель главы основной администрации в Косово Мальком Старк сломал себе карьеру. Он собрал неопровержимые доказательства того, что в регионе существует лагеря для лиц, у которых забирают органы. За это Старк был немедленно снят с должности и отозван в Вашингтон. Международный суд оправдал косовского мясника Рамуша Харадиная. Свидетели по делу Рамуша Харадиная были убиты. Где были убиты? В Косово, в Черногории и в Западной Европе. Свидетелей было, похоже, много. После чего... Спасибо. После чего международный трибунал счел дело закрытым. А ведь от Карлы Дель Понте известно, что Рамуш резал 5-летних детей. Вот. Просто в мемуарах написали, и все. Это нормально, дети, а не чьи-то дети. Сербская цветная революция стала имени демократии, в кавычках, делалась для того, чтобы беспрепятственно, при содействии государственных органов, потрошить людей, чьи органы приглянулись богачам, мечтающие о второй молодости. То есть, оказавшись под властью либералов, толпы людей становятся отарами овец. Их не только, когда хотят, стригут, но и режут, когда посчитают нужным. И вот вопрос. Если человека сделать овцу, это мертвый человек. Как из людей делают овец? Как? Ну, мы знаем, что сказали, что вот такое кровяное давление слишком большое, что вот гиперактивность это нехорошо, это болезнь, что там еще придумывают, да? Придумывают, что вот смирение должно быть, нет смирения, ты не духовный и так далее. Вот когда ты овца, с тобой делай все, что угодно. Ты ни на какие телодвижения власти просто реагировать не будешь. Вот. Я хочу сказать, что закон кармы справедливый, а знаете, что он гласит? Живых не трогаем. Режут только уже мертвых. Только уже мертвых. Те забирают живых, живые выживают везде. Это статистика концлагерей есть даже. Выживали те, которые люди, ну, а в концлагерях немцы делали такие вещи. Они ломали психику человека, потому что, ну, был такой случай. Два еврея, ну, как это, филонили. или как сочковали, какое еще слово придумать. В общем, на каменоломнях там что-то они как-то расслаблены. Тогда немецкий офицер взял, пригласил с соседнего отряда поляка, приказал двум евреям лечь лицом вниз в канаву, сказал поляку зарыть живьем. Поляк говорит нет. Он его начал бить. Поляк говорит нет. Он говорит, я стреляю. Он говорит, стреляй, не буду разрывать. Он говорит, хорошо. Он приказал двум евреям встать, поляку лечь ниц и сказал, евреи, засыпайте его. И они его стали засыпать. Те очень бодренько стали засыпать. И когда они начали засыпать, он уже стал задыхаться, он сказал, так, раскопать. Раскопали. Он говорит, а евреям, теперь выложитесь. Евреи легли, он поляку говорит, теперь ты их закопай. И он их быстро закопал. И еще притоптал, где была голова. Вот так ломается психика.
Ну не у всех же.
Ну не у всех. Не, ну вас закопать надо. Ну, когда вас будут живьем закапывать, против этого конкретного человека, который с удовольствием это делали, ну с удовольствием, или из страха, неважно, наверное, у вас что-то изменится. И таких не у всех. Не у всех. Знаете,
живых не получилось. Вывод.
Знаете, кто такой живой? У кого есть цель в жизни, вот живой. А там была цель какая, как-то вот...
Выжить.
Выжить, да. Выжить это не цель человека.
Ого.
Не цель человека. И очень много было... Вот есть хороший фильм «Побег из Шоушенка». Там попал человек, который, ну, я не помню, как артист, но он такой, тюфтя такой, такой, какой-то вот мягкий такой. Так он и с этими подружился, угодил, и с этими, и он там жил в этой тюрьме. Он там жил в этой тюрьме, он не просто выживал, понимаете? Если библейского взять, там один человек, который стал после фараона самым главным, его куда ни кидали, он там не выживал, он жил и везде процветал. Волчок, вспоминаем вот этот волчок. У тебя должна быть... Он все делал... Итак, как из людей делают овец? Технология. Стратегия фашистских концлагерей, ну, как я примерно вам рассказал, она отлично работает сегодня, только она работает в различных других учреждениях. Например, вот мне супруга рассказывает, это фирма Политехника, и им сказали, сначала сказали... Вы должны приходить в одинаковых костюмчиках. Вот как раньше в школе там было, да? Потом сказали, а теперь от каждого по какому-то номеру там цирковому. То есть семья у нас здесь, а не где-то у вас там дома. А потом сказали, все работники входят с черного хода, а с парадного входят только работодатели и клиенты. Вот потихонечку, шаг. Раньше ходили все, так, о, клиент, я работаю, все люди. А теперь уже нет. Вот так потихонечку. Ну, давайте по пунктам, чтобы мы запомнили, потому что эти пункты, не уступать ни одного пункта, иначе мы просто теряем жизнь.
То есть, как делают овец пункты?
Да. Ну, маленькая такая заставочка. Немецкая система в 1938-39 года, временное пребывание Бетельхейма в Дахау и Бухенвальде еще не была нацелена на тотальное истребление, хотя и с жизнями тоже не считалось. Она была ориентирована на воспитание, в кавычках, рабской силы, идеальной и послушной, не помышляющей ни о чем, кроме милости от хозяина, которую не жалко пустить и в расход. Соответственно, необходимо было из сопротивляющейся взрослой личности сделать испуганного ребенка, силой инфантилизировать человека, добиться его регресса от ребенка или вовсе до животного, живой биомассы, без личности, воли и чувств. Биомассой тела легко управлять, она не вызывает сочувствия, ее легче презирать, и она послушно пойдет на убой. Итак, правило первое. Заставь человека заниматься бессмысленной работой. В армии вот этого я насмотрелся. Одно из занятий эсэсовцев заставлять людей делать совершенно бессмысленную работу, причем заключенные понимали, что она не имеет смысла. Таскать камни с одного места на другое, а потом назад. Рыть ямы голыми руками, когда лопаты лежали рядом. Или твое дело выполнять, а не думать. Вот. Вот с чего начинается стирание личности. Правило 2. Ввести взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. Нет, это так, да это. К чему это приходит? Это приводит к тому, что если я не буду в хороших взаимоотношениях с теми, кто контролирует эти правила, я просто пропал. Это, ну, как взятничество какое-то. Вот, взятничество. И тогда я попадаю в автоматическую зависимость перед этим. Я когда-то был, не знаю, Нелли была, нет, вот был Малашок, приезжал к нам когда-то, да? Малашок. А может, ты был туда? Нет, Малашок, который подводная лодка. Не были, да? Ну тогда там весь Логос был. Там из Логоса было человек 8. А так всего было. И вот этот Малашок, он так вот задавал вопросы. И многие оттуда плакали, выходили, смеялись. Многие семьи были разрушены после того, как это кончилось. А многие были восстановлены. То есть там в это время люди прожили очень плотное время. Казалось бы, игра, но он так довел вот всех. И каждому задавал какой-то вопрос. И мне задал вопрос. В общем, в твоих силах спасти двух человек. Вот это такой человек и вот это такой человек. Вот это ребенок, вот этот старик, но он умный, этот ребенок, он молодой. Вот, и кого ты выберешь? Я говорю, я выбираю обоих. Он говорит, нет. В правилах задачи не написано. В правилах задачи я говорю, а я выбираю обоих. Он говорит, нет. А я говорю, а я выбираю обоих. Понимаете? Есть взаимоисключающие, да. Вот, ну, немцы так делали, что вот они брали, вот мать, вот два ее ребенка, и они говорили, кого убить, а кого оставить. Они оба. И она сходила с ума. Она должна была своим пальцем показать на кого-то. А я говорю, а я убираю обоих. Вот человек не должен тут сломаться. Понимаете? И если мне все докажут, что ты можешь только выбрать или это, я говорю, нет, я выбираю и то, и это. И кто достаточно упертый, волчок, да, раскрученный волчок, какие бы ветры, он все равно крутится, и у него цель не собьешь. А волчок крутится, сколько у тебя жизни, жизни, в чем жизнь измеряется. Сегодня такая лекция, в чем измеряется жизнь, в скорости вот этого вращения. Ну и в общем, третье правило, введи коллективную ответственность. Не личную, а коллективную. Можно спрятаться за толпу. Коллективная ответственность размывает личную. Это давно известное правило. Но в условиях, когда цена ошибки слишком высока, коллективная ответственность превращает всех членов группы в надзирателей друг за другом. Сам коллектив становится невольным союзником СС и лагерной администрации. Ну, как было с Арчи Дэви, да? Коллективная ответственность, все и просто сказали сверху, и ее травить стали те, которые кричали и харибол только что вчера. И только единицы сказали и приютили ее. Правило четвертое. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Заставь людей жить по инструкции, пресекая любую инициативу. Полная неподконтрольность собственности. Четвертое. Полная неподконтрольность собственной жизни, невозможность предсказать, за что тебя поощряют или наказывают, выбивает почву из-под ног. Личность попросту не успевает вырабатывать стратегию адаптации, и она дезорганизуется полностью. Можно все не запоминать, можно запомнить, что заставь людей жить по инструкции, пресекая любую инициативу. Будь инициативным, а все остальное это производное. Инициатива, это значит, зависит от тебя. Если у тебя брать инициативу, от тебя, конечно, ничего не зависит. Это твой спасательный круг, это сам Бог, инициатива. Он тебе дает выход.
Так, а на работе как ты это сделаешь?
Да везде.
Ну что везде? Вот ты на работе тебе сказали, вот это, вот
это. Один еврей в концлагере заработал уважение эсэсовцев. Виктор, как его фамилия? Забыл фамилию, известный, потом кучу книг написал. И когда всех там красные войска там наступают, Всех там пожгли, постреляли, а ему сказали, а ты иди, мы не можем тебя убивать. Еврею. А потому что он был очень живой, он внушал такое. Я знал человека, которого, вот некоторые знают, Олег Малый. Олег Малый, когда на него начальник смотрит, говорит, я не могу тобой командовать, ты сильно умный. А тут еще рта не раскрывал. Он говорит, у тебя слишком умный вид, иди отсюда, я тебя не беру на работу. Как тобой командовать можно было? Я когда был на втором в Запорожье, никто мной никогда не командовал. Но сначала я так, не то что смиренно, а с интересом. И с огромной энергией вот это все делал, делал, делал. Я говорю, да остановись, остановись. Я говорю, мне интересно. Ты что ты тут прогибаешься? Я говорю, мне интересно. Я приходил раньше, уходил позже, работал в обеденный перерыв. Как заведенный. Приходили студенты, и они стали на мной работать. Меня там прозвали коммунист. Вот так вот. Ну, в хорошем смысле. Все. И потом начальство начало от меня бегать. Потому что, ну, активно, упредительно я бегал за ними. Где шпалы? Они стой, не надо, нет никаких. Везде. На зоне. И рассказывал, на зоне был случай. Когда маленький, далеко не Шварценеггер человек, стяжал уважение всех уголовников. И главное, вот этого смотрящего пахана там. Его зауважали. Он переключил сознание. Я ему письмо написал, не буду рассказывать эту историю. Везде, везде, в тюрьме, в болоте, везде. Я даже более того хочу сказать, в отрицательных, в нехороших, в негативных условиях ты раскрутишься быстрее, чем в положительных. Там тебя расслабляют. Кстати, это метод, тебя расслабляют маленькими подачками. Расслабляет, 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 у тебя уровень жизни падает, 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 а потом тебя бери вот так двумя пальцами. Что не хочешь, то и делай.
Только можно добавить, в этом случае есть такое. В этом надеяться на благополучную жизнь, если ты оказываешься инициативнее, это, не дай бог, еще и мне, очень часто не приходится. Наоборот, больше ко мне травма, то есть, слово.
Спасибо, Женя, спасибо. Вот ты очень важный сказал. Ты меня исправил. Надеяться не просто на инициативу, это определение Вернадского, не просто то, что там быстро все делаешь, а надеяться на Бога, надеяться на жизнь. В тебе должна говорить жизнь. Инициатива это производная, это вторичная. Жизнь. Против жизни смерть бессильна. Сама жизнь, а жизнь только от Бога. И поэтому какая инициатива? Вот если она от Бога, она хоть где, как прокатит, говорят, да? Хоть где. Хоть где. Хоть в тюрьме, хоть в концлагере. И примеры есть. Это на уровне чуда, потому что, ну, Бог, он такой же чудесник. Да? Жизнь, вот что нам надо. А не просто инициативу. Так, где бы мне проявить инициативу? Это не придумывается, это дается. Так, заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит, это правило четвертое. Правило пятое. Заставить людей делать вид, что они ничего не видят и ничего не слышат. Это уже все выдрессированы, да, правильно сказал. В тоталитарных государствах правило «мы все знаем, но делаем вид». Это важнейшее условие их существования, как правильно сказал Женя. Мы все знаем, мы делаем вид. Какая инициатива? Она же наказуема. Да, наказуема. Вот. И поэтому тут... Шестое правило. Заставь людей переступить последнюю внутреннюю черту. Это примерно тот, как два еврея закапывали поляка, а потом он их прикопал. Примерно так. Внутреннюю черту. Сломать человека. Сломать человека. Ненависть, ну, как внутреннюю черту, как вот, это ж надо было, ну, вот как там, русские, украинцы, да слыхом не слыхивали, но надо что-то делать, какие-то много движений, и потом раз, потом кровь пошла, потом реальные события пришли, и потом все, они уже готовы друг друга реально ненавидеть, что-то поломались, но это ломается потихонечку. И, в общем, результат эти, это шести правил. Какой результат? Какая реализация? Заключенные. Вообще это все это пишется про концлагерь. Это так похоже, что у нас сейчас творится. А заключенные, усвоившие постоянное внушаемое СС мысль, что им не на что надеяться. Поверующие, что они никак не могут влиять на свое положение, такие заключенные становились буквально в смысле ходячими трупами. Конец цитаты. Процесс превращения в таких зомби был прост и нагляден. Сначала человек прекращал действовать по своей воле. У него не оставалось внутреннего источника движения. Выделенная фраза. У него не оставалось внутреннего источника движения. Все, что он делал, определялось давлением со стороны надзирателей. Они автоматически выполняли приказы без какой-либо избирательности. Те, кто выжили, поняли то, что раньше не осознавали. Они обладают последней, но, может быть, самой важной человеческой свободой в любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. Выбирать свое собственное отношение к происходящему. Там, где нет собственного отношения, начинается зомби. Как у нас там? Прабхупада сказал. Все должно быть собственное отношение. Прабхупада сказал. Вот Йенода так уже сказал. Если ты сам скажешь, а не добавишь, что Прабхупада сказал, тебе скажут, а подожди, а кто это сказал? Потому что перерыв 4 минуты.